რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით, თავისუფალი სავიზო რეჟიმი არ ნიშნავს დამატებით მიგრაციას. ევროკავშირის შეფასებით, საქართველოს წარმატებით ატარებს ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ზომას. ავღანეთში დაიღუპა ამ ქვეყნის არმიის მაღალი რანგის გენერალი და დაშავდა სულ მცირე 7 პირი სამხედრო შოლტრენის ჩამოვარდნის შედეგად. რუსეთში ევროპის პარლამენტში დღეს გამართა საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეთათვის სავიზო რეჟიმის გამარტივების გარშემო დებატები. შეხვედრაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობაში თავისუფალი სავიზო რეჟიმი არ ნიშნავს დამატებით მიგრაციას. ეს გულისხმობს ადამიანთა შორის უკეთეს კონტაქტს, კულტურული და საქმიანი კავშირების და პარტნიორობის გაძლიერებას, განაცხადა ჯანელიძემ შეხვედრაზე, რომელშიც მასთან ერთად მონაწილეობდნენ უკრაინის ელჩი ევროკავშირში მიკულა ტოხიცკი და სავიზო რეჟიმის საკითხებში მოლაპარაკებებში შუამავალი ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის სლოვაკეთის წარმომადგენელი ვლადიმერ სიმონაკი. მოლაპარაკება მალე დასრულდება და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი დაჩქარდება, იმედი გამოთქვა სიმონაკმა. საქართველოს აქვს სავიზო ლიბერალიზაციისთვის აუცილებელი დასტური და პრინციპული თანხმობა როგორც ევროკომისიისგან, ასევე ევროპარლამენტისგან და ევროკავშირის საბჭოსგან, მაგრამ ახალი რეჟიმის ასამოქმედებლად ჯერ მისი შეჩერების მექანიზმი უნდა შეიქმნას. ევროპარლამენტი სავარაუდოდ 18 იანვარს იმშელებს ვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის საკითხზე. ეს ინფორმაცია გამოქვეყნებულია ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე და მიანიშნებს, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირში მიმდინარე წლის ბოლომდე არ ამოქმედდება ვიზო რეჟიმი. ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტის ინფორმაციით, ევროპარლამენტი და ევროკავშირის საბჭო 29 ნოემბერს ვერ შეთანხმდნენ საქართველოს, უკრაინისა და კოსოვოს მოქალაქეებისთვის ვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმზე და მოლაპარაკება მომავალ კვირაში განახლდება. ევროკავშირის შეფასებით საქართველო წარმატებით ატარებს ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ზომებს. ეს შეფასება გამოთქმულია ევროპის საგარეო ქმედების სამსახურისა და ევროკავშირის კომისიის ერთობლივ ანგარიშში, რომელიც გამოქვეყნდა 29 ნოემბერს ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების საბჭოს 2 დეკემბრის სხდომამდე რამდენიმე დღით ადრე. ევროკავშირმა და საქართველომ 2014 წლის 27 ივნისს ხელი მოაწერა საქართველო ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის ჩათვლით. ამ შეთანხმებაზე დაყრდნობით ასოცირების დღის წესრიგი ითვალისწინებს პრიორიტეტულ ამოცანებს 2014-2016 წლებისთვის. ევროკავშირის 29 ნოემბრის ანგარიში ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ზომების წარმატებით მიღებაზე საუბრისას აღნიშნავენ რამდენიმე რეფორმას, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის გამტკიცებას, თუმცა განცხადებაში, რომელიც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ გააკეთა, აღნიშნულია მეტი მნიშვნელოვანი კანონისა და ზომის მიღების საჭიროება. ხოლო ევროკომისარი იოჰანეს ჰანის განცხადებით, ასოცირების შეთანხმების განხორციელება უნდა გაგრძელდეს უწინარეს ყოვლისა სამართლებრივი სისტემის რეფორმის მიმართულებით. ანგარიში შეფასებულია საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულება 2015 წლის 1 იანვრის შემდეგ. აღნიშნულია ისიც, რომ საქართველომ წარმატებით შეასრულა ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა, რის საფუძველზეც ევროკომისიამ ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპის პარლამენტს 2016 წლის მარტში მისცა რეკომენდაცია საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესახებ. ანგარიშის თანახმად, ევროკავშირი კვლავ ადასტურებს სრულ მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ავღანეთში ამ ქვეყნის არმიის მაღალი რანგის გენერალი დაიღუპა და დაშავდა სულ მცირე 7 სხვა პირი სამხედრო შოლტრენის ჩამოვარდნის შედეგად ბადღისის პროვინციაში. ჩვენს რადიოს განუცხადა თავდაცვის სამინისტრომ, რომ გენერალი მუჰაიდინ გორი, ავღანეთის დასავლეთის ჯარის მეთაური, დაიღუპა, როცა შოლტრენს საავარიო დაშდომა დასჭირდა. ცნობით საავარიო დაშდომა ტექნიკური მიზეზით მოხდა. უკრაინაში ახალი სარკოფაგით დაფარეს ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის დაზიანებული მეოთხე რეაქტორი რადიაციის გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად. მსოფლიოში უდიდესი ლითონის მოძრავი კონსტრუქცია ცვლის ბეტონის მოძველებულ სარკოფაგს, რომელიც ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ამ რეაქტორზე მაშველებმა აღმართეს 1986 წლის აპრილში მომხდარი ავარიის შემდეგ. ახალმა სარკოფაგმა მთელი საუკუნით უნდა შეაჩეროს რეაქტორიდან რადიაციის გაჟონვა. საბოლოოდ სპეციალისტები აპირებენ ძველი სარკოფაგის დემონტაჟს და ატომური ელექტროსადგურიდან ბირთვული საწვავის გატანას. გაეროს მონაცემებით, 1986 წლის ატომურმა კატასტროფამ 4000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, თუმცა გარემოს დამცველი აქტივისტების ვარაუდით მსხვერპლის რიცხვი გაცილებით მეტია და 100000-ს აღწევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Во Вроцлаве прошли дни памяти поэта и диссидента Натальи Горбаневской. В этом польском городе мемориальной доской увековечен подвиг Горбаневской как участницы акции протеста на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию в августе 1968 года, многолетняя поддержка движения «Солидарность», вклад переводчика и поэта в развитие российской и польской культуры. На конференции диссидента вчера и сегодня, которую провел фонд «За вашу и нашу свободу» во главе с профессором Вроцлавского университета Николаем Ивановым, обсуждались история правозащитного движения, политическая ситуация в России и в Восточной Европе. Депутат Сейма Польши, в прошлом лидер движения «Борющаяся солидарность», Корнель Моровецкий призвал не ссорить народы Польши и России. По его мнению, от отношений с Россией зависит сегодня судьба мира. Профессор Николай Иванов прочитал обращение к участникам форума правозащитника Владимира Буковского.
К сожалению, здоровье мне не позволяет быть с вами, моими товарищами по борьбе с коммунизмом, моими товарищами по несчастью в психушках, тюрьмах и советских лагерях, а также со всеми теми друзьями Наташи, кто высоко ценит ее творчество, кто борется сегодня против возрождающегося империализма на Востоке, кто помнит необычайную отвагу и гражданское мужество Натальи Горбаневской. Я знаю, что вы собрались в трудные времена. Знаю, что в мире неспокойно. Знаю, что путинский режим способен к непредвиденным шагам, которые могут привести к новой большой войне. Поэтому так важен сегодня голос тех, кто протестует против этой новой угрозы, кто понимает ее сущность и готов противостоять ей.
Мне показалось, что мысли Владимира Буковского развил правозащитник Алексей Богонцев, говоривший о новых реалиях современной Европы, о посткоммунистическом мафиозном государстве.
Российская система, современная российская власть не просто ограничивает политическую деятельность, ограничивает оппозиционные движения. К сожалению, в России политические убийства, политическое насилие стало реальностью, и многие россияне это испытали, что называется, на собственной шкуре. Я просто хочу напомнить, что ведь и первое, может быть, такое страшно громкое политическое убийство Анны Политковской и убийство Бориса Немцова было осуществлено действующими офицерами российской правоохранительной системы. Это были люди, которые сейчас в Москве идет суд, на момент убийства, получавшие зарплату и ездившие убивать ведущего политика в командировку за деньги налогоплательщика российского. Это чудовищно. Мы не видим часто грани между правоохранительной системой и криминальным обществом. Они не просто переплелись, они срослись немыслимым образом, как эта система поддается ли она трансформации, в чем у большинства огромные сомнения. В этой связи и тот скепсис, который проявили россияне на последних выборах, когда люди, и симпатизировавшие, и традиционно голосовавшие за демократические партии, просто не пришли на выборы, и тем самым дали возможность правящим и псевдо-оппозиционным партиям сформировать такой парламент, если в прошлом был один-два человека, которые и по Крыму, по другим вопросам был один-два человека, которые голосовали против по позорным законам, по запрете усыновления и другим, то сегодня в этом парламенте вообще никого нет, кого бы я мог считать своим депутатом, выразителем моих взглядов. И это очень тревожно на фоне непредсказуемой внешней политики.
Один из лидеров партии «Яблоко» Лев Шлосберг прочел эссе о Наталье Горбаневской.
Обвинения советской системы, выдвинутые против людей совести, не основывались на правде. Они основывались на оценках. Оценках несвободы и целесообразности. Эти обвинения были частью пропаганды и устрашения. Но Наташа Горбаневская не была пропагандистом и, соответственно, антипропагандистом. Она говорила и писала о том, что происходит. Она не боролась с властью. Она сохраняла в себе совесть. По существу, это единственная задача, которая стоит перед человеком как минимум уже 2000 лет. Выбор между совестью и целесообразностью стоял перед Иисусом на суде Пилата. Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает глаз моего. От этого выбора зависела судьба человечества. Наташа Горбаневская жила в традициях европейского христианского либерализма. Он не предполагает даже доли целесообразности, только совести. На этом стоял ее континент.
В перерыве конференции я побеседовал со Львом Шлосбергом о ситуации в России и планах российской оппозиции.
Лев, мы с вами беседуем на мероприятии, которое называется «Дни памяти Натальи Горбаневской». Вы были с ней знакомы. Вот как вы ее понимаете как человека?
Надо сказать, что Наталья Евгеньевна не очень любила разговоры о себе лично. И я ее воспринимал скорее в процессе общения. Она всегда давала своему собеседнику инструкцию о том, как следует с ней обращаться. Она говорила: «Я буду часто курить. Я буду часто останавливаться». Я спрашивал: «А вы наблюдаетесь у врача?» «Да, конечно, я знаю все, что мне нужно делать». И если говорить о личностном общении, то она раскрывалась вот в таких деталях. К себе самой она была очень невнимательна.
Наталья Евгеньевна была не только поэтом, она была, в общем, диссидентом, человеком, который вышел на Красную площадь. На ваш взгляд, какой опыт диссидентов сейчас для нас актуален?
Главный опыт диссидентов – это поступать таким образом, как считаешь необходимым, вне зависимости от того, может или не может быть достигнута некая цель в ближайшее время. Я не могу сказать, что целью диссидентского движения было свержение советского режима. Целью диссидентского движения было летописание того времени, было просвещение людей, распространение информации. То есть с точки зрения прикладных задач это были не политические, я бы сказал, общегуманитарные задачи. Мы сейчас находимся почти в близкой ситуации, хотя очень опасно сравнивать ситуацию 60-х, 70-х и даже 80-х годов в Советском Союзе и нынешнюю ситуацию в России, потому что изменилась структура информационного пространства. Оно стало всепроникающим, оно существует в режиме реального времени, интернет и все другие средства коммуникации изменил образ нашего мышления, нашу осведомленность о происходящем в мире. Железный занавес невозможен в том виде, как он существовал тогда. Но как тогда стояла задача просвещения? Не потому, что темен народ, а потому, что нужно объяснять, что такое хорошо и что такое плохо.
То есть народ остался тот же самый, да, только квартирный вопрос или крымский вопрос об исходе?
Я думаю, что Последние несколько тысяч лет народ не меняется, но меняются правители, меняются средства уничтожения людей и меняются способы, технические способы, с помощью которых можно распространять информацию. Вот если говорить об этих способах, то возможностей стало несравненно больше, поэтому нам существенно легче, чем советским диссидентам.
Сейчас что приходится? Заниматься продолжением работы диссидента или можно работать и политиком в путинской России?
Диссиденты не были политиками, а мы политики, потому что мы участвуем в выборах. И, на мой взгляд, принципы диссидентства и принципы демократической политики не противоречат друг другу. Но в некоторых ситуациях они могут вступать в столкновение между собой.
Например,
политику нужно победить на выборах. Для этого иногда рекомендуется хотя бы не говорить правду. Если не врать, то не говорить правду.
Или не говорить всю правду.
Или не говорить всю правду, что по сути одно и то же. А диссидент не может не говорить всю правду, потому что иначе это будет отступление от принципов, и в этом умолчании будет ложь. И перед нами всеми стоит искушение говорить либо не всю правду, либо не говорить правду, либо говорить какими-то мифами, и это те испытания политики, которые выпадают всем. Некоторые с большой радостью эти искушения принимают и живут в соответствии с этими обычаями, обычаями неправды и несвободы. Но нам это не к лицу, поэтому нам на выборах непросто.
Мы с вами-то беседуем как раз после выборов первый раз, если их можно было называть выборами. Вот вопрос первый. Можно ли было выборы в Думу называть выборами?
Да, это были выборы. Я считаю, что если вы вышли на спортивное поле, конечно, на этом поле невозможно играть в честный футбол, но вы вышли сражаться. В такой ситуации нужно забивать хотя бы один гол. Если вы вышли на это поле, вы понимали, что оно такое, в кочках грязное, местами подпрыгивает под нужными ногами, и все, что мы знаем о наших выборах, то нужно выходить для того, чтобы играть, и для того, чтобы забивать, во всяком случае. Если не побеждать, то забивать. К сожалению, мы не забили.
Вообще не забили, но вот у «Яблока» есть хотя бы региональные несколько депутатов, в том числе и вы. Это поражение полное или все-таки какой-то, ну, частичный успех?
Полное поражение в политике – это уход из политики. Мы из политики не уходим. Три законодательных собрания – это неплохо. Для жителей Санкт-Петербурга, Карелии и Псковской области это даже хорошо, но это не решает задачи существования всей политической партии. Хотя сейчас, именно благодаря тому, что у «Яблока» есть депутаты в трех законодательных собраниях, на выборах Государственной Думы 2021 года партия сможет насобирать подписи. То есть в этом смысле некий шанс на еще одну качественную избирательную кампанию у нас как у партии сохраняется. Другое дело, что вопрос выхода на выборы без сбора подписей нисколько не гарантирует качественный выбор.
Ну, а что все-таки произошло? Почему масса людей, которые, в общем, выступают за европейский путь России, просто не пришли голосовать?
Я считаю, что за это мы несем ответственность. Это моя принципиальная позиция. Мы должны были до них достучаться. Мы должны были это делать не только в ходе нескольких недель избирательной кампании. Мы должны были это делать годы перед этим. Нас должны были видеть, нас должны были слышать. И, собственно, наши три законодательные собрания, все три сохранили свои фракции именно потому, что у действующих депутатов были связи с обществом. Конечно, не общероссийским, региональным. Но, тем не менее, эти связи смогли выстоять в очень тяжелой, очень грязной избирательной кампании. И наша аудитория в целом смогла сохраниться. К большому сожалению, в масштабах страны эта аудитория не сформирована, и те усилия, которые мы предпринимали в ходе выборов, оказались недостаточны. У нас были наши ошибки. Мы сформировали, я считаю, хорошую коалиционную команду, но мы не показали ее во время избирательной кампании. Общество не увидело именно команду кандидатов, как это у нас называлось, «Новое яблоко». Эти акценты были смягчены. Кроме того, на мой взгляд, мы были в этой кампании излишне неопределенными.
В чем, например?
Я считаю, что «Яблоко» должно было себя заявить как безусловная оппозиция Владимиру Путину и партии «Единая Россия». Оппозиция, которая не видит никаких возможностей скорректировать эту систему. Все эти слова были сказаны. Они были просто сказаны в той форме, которую слышат политики сами, слышат эксперты, слышит политически активная группа людей. Но для того, чтобы это услышал избиратель, это должно отражаться в роликах, плакатах, слоганах, интернете. Мы для той части избирателей, которые категорически не приемлют путинскую систему, оказались слишком легкими, слишком мягкими. Возможно, люди ищут более серьезную, более принципиальную альтернативу действующей власти и не увидели ее в нас. Я не хотел бы обсуждать те объективные причины поражения, которые все понятны. Не было честных выборов, нет политической дискуссии общенациональной в СМИ, нет возможности на широкую аудиторию постоянно, буквально ежедневно излагать свою точку зрения. Дайте измененное информационное поле на полгода, и будут другие результаты выборов, потому что просвещение начнет работать. Но я считаю, что политик должен спрашивать себя, что я сделал не так и чего я не сделал. Но есть еще одна важная вещь, где мы были не то что бессильны, но нам было очень трудно. Люди перестали верить в выборы как способ изменить политическую систему. Это коснулось всех партий, в том числе партии власти и тех партий, которые сейчас вместе с ней, как сателлиты, находятся в Государственной Думе. Люди не верят в те процедуры, с помощью которых они не могут достичь никакой актуальной для себя жизненной цели. Мы понимали, что этот каток будет. Мы должны были строить избирательную кампанию именно исходя из того, что общество, десятки миллионов человек, не миллионы, десятки миллионов, разочарованы в выборах и искать свою аудиторию вот в этих десятках миллионов. Тех, кто демократ, европеец, либерал, гражданский человек, но не верит в то, что с помощью выборов в России можно что-то изменить. И вот эта аудитория нас не услышала, не заметила и не пришла на выборы.
На форуме в Брюсселе, как нам стало известно, была некая дискуссия между теми, кто пытался построить коалицию перед выборами. Я уж не знаю, что там обсуждалось на ваших закрытых заседаниях, но мне интересно ваше мнение о том, собственно, где были допущены ошибки в переговорах с Алексеем Навальным, с Парнасом, были ли это ошибки, собственно, Яблока, общие ошибки.
Я в данной ситуации в любом случае буду представлять позицию партии Яблока, и у других участников переговоров есть возможность высказать другую позицию и другие оценки. Моя оценка заключается в том, что те предложения, которые сделало Яблоко всем партнерам по коалиции, были удовлетворительной основой для общей работы. Да, мы предложили Парнасу список на базе Яблока. Одновременно с этим это обсуждалось открыто, поэтому можно говорить об этом и сейчас в СМИ. В случае создания общего списка мы готовы были для сильных кандидатов от Парнаса освободить целый ряд ключевых округов в столицах, в городах-миллионниках, там, где кандидат-демократ имел шансы на победу. Мы были готовы говорить о кандидатах от Парнаса в федеральной десятке списка. Мы были готовы обсуждать перспективу, это очень важно подчеркнуть, перспективу создания Объединенной Демократической Партии. Но мы, естественно, предлагали сегодня сделать объединенный список, достичь успеха на выборах и после этого создавать объединенную партию. Когда в ответ через СМИ мы получили предложение наших коллег по переговорам сначала создать объединенную партию, а потом создавать объединенный список, стало понятно, что наши предложения не приняты, притом не приняты в такой форме, что дальнейшее движение вперед не имеет смысла. Переговоры с Алексеем Навальным были более откровенными, чем переговоры с Парнасом, и я их поначалу оценивал очень оптимистично. Мы также обсуждали участие представителей партии «Прогресс» или фонда борьбы с коррупцией, это можно как угодно называть, это команда Алексея Навального, федеральной десятки Яблока и в тех округах, которые были приоритетны для этой команды. И к периоду завершения переговоров, еще весной, мы увидели, что эти предложения слышат, их понимают, но не воспринимают. Не было ничего проще сказать «да, мы готовы обсуждать конкретных людей на таких-то позициях». Но мы услышали другие предложения. Эти предложения заключались в том, что партия «Яблоко» должна была отказаться от поддержки, уже объявленной поддержки или выдвижения некоторых кандидатов и вместо них от себя выдвинуть кандидатов из команды Алексея Навального. Алексей очень хорошо знает «Яблоко», как оно устроено, принципы партии, отношение к людям, собственно, в партийной команде. Он не мог не понимать, что эти предложения не могли быть приняты. В частности, не могло быть принято предложение об отказе от поддержки профессора Зубова в Центральном округе Москвы и выдвижении вместо него от Яблока Любови Соболь. Это было совершенно очевидно. Тем не менее, это предложение нам было выдвинуто, мы его отвергли. Поэтому, как мне представляется, Алексей Анатольевич работает сейчас и, собственно, работал раньше на свое политическое будущее. Он имеет на это полное права, он известный федеральный политик, но при таком подходе создание коалиционной команды из трех сил, имея в виду Парнас, партию «Прогресса» и «Яблоко», оказалось невозможным. У нас перед началом переговоров, мы с вами об этом говорили, стояло две задачи. Задача максимум – это создание единого объединенного списка, которая должна была помочь собрать голоса российских демократов и добиться создания фракции. И задача минимум – создание коалиционной команды на основе «Яблока». Эту задачу минимум мы решили. Но мы не смогли, к сожалению, это наша ответственность, наша вина, реализовать преимущество этой команды в ходе избирательной кампании. Общество этой коалиции не заметило.
После выборов многие оппозиционеры находятся в такой депрессии, не знают, что им делать, чем заниматься, хотя через год фактически будут президентские выборы. У вас есть какое-то видение вот этого годичного срока?
Я не нахожусь в депрессии, это я точно могу сказать. У нас огромный объем работы. Да, это связано с тем, что мы сохранили представительство в Псковском областном собрании депутатов, и я знаю, чем мы занимаемся каждый день, буквально каждый день. Поэтому депрессии никакой нет. Я вижу очень важные задачи реформирования партии. То есть тот разговор, который был начат в 2015 году о необходимости реформы «Яблока», усиления партии, создания партии успешных демократов-победителей, эта задача перед нами стоит, и я буду продолжать этим заниматься. И наш диалог внутри партии на эту тему не завершен. То есть задачи внутрипартийного развития являются сейчас абсолютно приоритетными, и никуда не уйдет предстоящий избирательный цикл Государственной Думы. Мы все идем к выборам не только президентским, но и парламентским. Что касается выборов президентских, это ситуация создания содержательной и успешной альтернативы Владимиру Путину. Я не вижу никаких других вариантов сегодня со стороны власти, чтобы кто-то, кроме Путина, вышел на этот очередной шестилетний срок. И создание кандидата, который представил бы обществу другой путь развития России, включая путь выхода из тупика, это сегодня самая актуальная задача общества. Я предполагаю, что в этой части будет дискуссия, потому что мы понимаем, что не только Явлинский выдвигается кандидатом в президенты. Я думаю, что будут и другие претенденты на эти выборы. Нам очень важно, чтобы демократическая часть российского общества не разругалась и не рассорилась в ходе обсуждения единого демократического кандидата в президенты. То есть процедура должна быть объявлена, обсуждена, и принятие решения, что именно этот политик является объединенным демократическим кандидатом на выборы 2018 года, должна быть обществу понятна и обществу интересна. Звучат самые различные предложения, но сказать, что этой дискуссии не будет, это означает обречь себя на безрезультативные выборы. Без такой дискуссии мы не сможем привлечь избирателей со всей страны.
Дискуссия в какой форме? Это что, какие-то праймерис? А вот у вас же у партии есть кандидат Явлинский, он уже заявлен. В каком формате может быть такая дискуссия?
Во-первых, кандидат заявлен, но не выдвинут. Соответственно, партия свободна провести, допустим, внутрипартийную дискуссию в форме предварительного голосования. Это записано в уставе «Яблоко», и мы об этом говорили еще год назад, когда речь шла о выборах председателя партии. Я считаю, что процедура легитимации выдвижения кандидатов в президенты и в масштабах страны, и внутри любой политической партии имеет огромное значение. То, что мы заявили, что у нас есть кандидат в президенты до парламентских выборов, это правильно. Но это не означает то, что дискуссия об этом в принципе завершена. Так поступать нельзя. Поэтому, как мне представляется, нам нужно найти такую форму подготовки к выборам президента, которая смогла бы привлечь к самой этой избирательной кампании тех людей, кто готов участвовать в выборах. Как только будет официально объявлено, что в этих выборах участвует Путин, десятки миллионов людей примут решение не пойти на выборы. Среди них будут миллионы демократов, которым будет неважно их участие в этой избирательной кампании, потому что они заранее знают результат. Вот как объяснить этим людям, как показать им, что мы дееспособная политическая организация. Мы выдвигаем не просто технического кандидата в президенты, мы выдвигаем альтернативу действующему президенту. Это вопрос в том числе обсуждения выдвижения кандидата в президенты. Этот процесс не может считаться завершенным только потому, что съезд партии в феврале этого года принял политическое решение. Это не завершение этого процесса. В том случае, если будут заявлены другие кандидатуры в президенты, а мы сегодня слышим такие имена, то, безусловно, должна быть определена форма общественной дискуссии в выдвижении такого единого кандидата. Но здесь есть еще один важный момент. Не факт, что это будут кандидаты с одинаковыми политическими позициями. они могут очень сильно отличаться. Позиция Григория Алексеевича Явлинского, позиция Алексея Анатольевича Навального во многом не совпадает, как потенциальных кандидатов в президенты. И сказать, что кандидат Навальный представляет интересы избирателей Яблока, кандидат Явлинский представляет интересы избирателей Навального, сегодня невозможно. Поэтому определить ту политическую институцию, ту механику, с помощью которой мы будем во взаимодействии с обществом определять возможность единого кандидата в президенты, единого демократического кандидата в президенты, очень важно. Давайте вспомним специфические, скажем так, выборы президента 2012 года. Совершенно понятно, что Михаил Прохоров был кандидатом, найденным властями для легитимации этих выборов, и это сегодня невозможно отрицать. Но огромный массив протестных голосов собрался вокруг Прохорова. Люди видели смысл приходить на выборы и голосовать за другого кандидата в президенты.
На продолжение не было, и политического результата тоже.
Да. Собственно говоря, политическим результатом могло быть именно продолжение после того математического результата, весьма значительного для России, который был получен. Но это продолжение не было предусмотрено техническим заданием, поэтому оно не состоялось.
Крымско-украинский сюжет, он жив, война там в вялой форме продолжается, аннексия Крыма – это факт, и споры тоже продолжаются. Недавно они снова были актуализированы, там дискуссии с участием Михаила Ходорковского. Ваша позиция, она все-таки какова? Как-то она скорректировалась или нет?
Все юридические и политические оценки присоединения Крыма к России у партии «Яблоко» остались без изменений и не могут быть изменены. Мы считаем этот процесс, как и раньше, не соответствующим ни российской конституции, ни международным обязательствам России. Здесь вообще ничего измениться не может, потому что все уже произошло. Изменение этих правовых оценок означало бы изменение политической позиции партии настолько значительно, что это была бы уже другая партия. Что касается выхода из этой ситуации, ситуация на сегодня является тупиком. Это должны признавать все. И Россия, и Украина, и международные политические надгосударственные организации. Проблема заключается в том, что Россия эту ситуацию проблемой не признает. Она считает, что ситуация благополучно завершена, мы живем и движемся дальше. Что власти России чувствуют и думают внутри себя, это другой совершенно вопрос. Мы не можем сейчас предположить, насколько внутри российской власти рассматриваются те или иные компромиссы. Но учитывая то, что не разрешена ситуация не только с Крымом, но и с Донбассом, мы пока никакого изменения политической ситуации не видим. Мне кажется, сейчас имело бы смысл политикам, которые планируют быть представителями своих народов, своих стран в следующем политическом цикле, начать общаться между собой и задавать вопросы, что делать. Потому что тривиального ответа на вопрос, что делать с Крымом, я уже не говорю о Донбассе. С Донбассом все просто. Восстановление государственной границы между Украиной и Россией. Россия не принимала никаких решений, касающихся кусочков Луганской и Донецкой областей, как составной части Российской Федерации. И не примет этих решений, потому что никаких ресурсов для этого нет. Вообще никаких.
Тем не менее, она продолжает оккупировать эти территории.
Тем не менее, Россия продолжает там находиться в явном и неявном виде. Что касается ситуации с Крымом, есть существенное юридическое препятствие. Это принятие решения о вхождении в состав Российской Федерации двух новых субъектов Федерации. Оно должно быть преодолено юридическим путем. Вот начало диалога о том, каким образом решать эту задачу, должно быть уже сейчас, притом именно в диалоге и с украинскими, и с европейскими партнерами. На мой взгляд, сегодня такой диалог отсутствует. При этом мы видим желание европейских институтов не слышать больше об этой проблеме. Они устали. Они устали и не хотят сегодня ею заниматься. И, собственно говоря, диалога на эту тему нет. Россия говорит, вопрос решен. Украина говорит, вопрос не поднимался. Нас оккупировали, говорит Украина, поскольку никак иначе расценить это действие по отношению к Украине, учитывая украинское законодательство, невозможно. Соответственно, нет никакого диалога, никакого общения. Нам в любом случае предстоит решать эту проблему. Это не случай Косово. Это совершенно другой случай. И сегодня это чисто лист бумаги. То есть, если просто есть ожидание того, что Российская Федерация в одностороннем порядке изменит свою конституцию, что тоже возможно, можно ждать этого. Я даже не исключаю, что это может произойти. Когда? Мне очень сложно это сказать. С точки зрения законности, это будет абсолютно законно. Российская Федерация изменяет свою конституцию, исправляя юридические ошибки. Механизма этого действия сегодня в законодательстве России нет. Кроме того, что его должны поддержать Конституционный суд Российской Федерации и более половины субъектов Российской Федерации. Это очень серьезно.
Есть еще конституционное собрание.
Конституционное собрание в случае принятия новой Конституции. Оно, кстати говоря, очень актуально, но важно понимать. Вторая глава Конституции России, собственно говоря, главная ценность Российской Конституции, которая сегодня есть, это права и свободы человека и гражданина. Сегодня при любом конституционном собрании падет жертва и конституционного переустройства. Сегодня большинство российских гражданских активистов, лидеров неправительственных организаций, демократических политиков настаивают на том, что Конституцию сейчас трогать нельзя. Любые ее изменения будут использованы властями для ухудшения ситуации с правами и свободами человека. И кроме того, я уверен, что если бы сейчас власти взялись корректировать Конституцию, а никто не скажет, что они этого делать не будут, они бы ужесточили государственный строй, и мы бы с вами получили в Конституции такие замечательные слова, как экстремизм и все то, что вылилось в последние новации законодательства.
Государственная идеология.
Мы могли бы получить государственную идеологию сегодня. Как они сформулируют этот вопрос, но, собственно говоря, они с удовольствием играют с этими мифами, они их создают, культивируют, проводят интервенции в культуру для того, чтобы эти мифы были укоренены в общественном сознании. Собственно говоря, делают то, что делала в 30-е годы в Германии нацистская пропаганда. Они развращают народ.
А чем они развращают народ? Они же за патриотизм, как они говорят.
Это не тот патриотизм. Самый лучший патриотизм – это забота о своих людях. Нет лучшего патриотизма, чем заботиться о своем народе. Они же заботятся о своем величии, а не о своем народе. Это разные вещи.
Как вы относитесь к термину, который и здесь прозвучал? Вот венгерский политолог Балинт, он называет это посткоммунистическое мафиозное государство.
Мне кажется, здесь не очень важны термины. Дискуссия о терминах может быть продолжена в научной среде и в политической среде сколь угодно долго. Интересует не термин, интересует процесс. Процесс заключается в том, что наша страна в тупике. И именно этот тупик пытаются замаскировать всеми этими безумными мифами, касающимися как вчерашней истории, так сегодняшней истории, так и завтрашнего дня. Известна фраза о том, что прошлое России прекрасно, настоящее изумительно, а будущее выше всех похвал. Вот мы свалились господину Победоносцеву, и это очень опасно для всех, кто понимает, что может произойти с государством, в главе которого стоят победоносцы.
В последние дни дискутируется или дебатируется судьба Фиделя Кастро, который прожил 90 лет и вместе со своим братом почти полвека держал страну в режиме репрессий и разорения. А как вы смотрите на подобные перспективы для России?
Россия другая страна. Должен признаться, что для меня события на Кубе имеют значение исключительно в контексте кризиса, имеется в виду Карибский кризис, когда мир стоял на грани мировой войны, и господин Кастро был одним из радостных поджигателя этой войны. Он очень хотел, чтобы эта война состоялась. Для меня он вошел в историю как человек, который мог содействовать началу Третьей мировой войны. Ни в каком другом качестве я его не вижу. И в этом смысле это было абсолютно преступное намерение, которое могло стоить жизни сотни миллионов людей.
Перспективы России вот так гнить десятилетиями, это вас, для вас реальность? Это та перспектива, которой, может быть, нужно готовиться? По крайней мере, много людей просто уезжают из России, не видя никакого будущего для себя и для своих детей.
Люди уезжают, потому что не хотят потратить жизнь безрезультатно, бесперспективно, действительно опасаются за жизнь детей. Политики не должны уезжать, политики должны продолжать работать.
Ну, и если вернуться опять к нашему краткосрочному будущему в течение года, вот президентские выборы, все-таки еще раз я хочу понять, какой может быть дорожная карта действий для оппозиции, потому что времени мало, а никакого сценария пока нет.
Первая задача для оппозиции – прекратить ведение переговоров через прессу. Это унизительно и оскорбительно. То, что мы сейчас видим, это начало ведения переговоров через прессу. То, что я пытался делать в течение полугода, общаясь с политиками-демократами, это объяснить им, что переговоры ведутся лицом к лицу за круглым столом, а не через прессу. Некоторые из них дали мне понять, что они предпочитают переговоры через прессу. эти переговоры ни к чему не приведут. Нужен круглый стол оппозиции, который определил бы дорожную карту выхода на президентские выборы. Либо она будет принята, либо не будет принята. Участников этого круглого стола очень немного. Нужно понимать, что это меньше, чем один школьный класс. Поэтому либо такая инициатива будет поддержана, этот круглый стол начнет свою работу, именно краткосрочный круглый стол, связанный с задачами президентской кампании. Либо все будет так же, как было на минувших выборах в Государственную Думу.
Но вы не хотите заручиться поддержкой вашей партии? Логично было бы после парламентских выборов, не знаю, съезд провести, конференцию и уже выходить с инициативы не Льва Шлосберга, а, собственно, самой партии.
Такую инициативу может заявлять только партия, а не я лично. Я высказал свое мнение, а инициативу заявляет партия. У нас ожидается большой политсовет по итогам этого политического года. Затем состоится либо съезд, либо федеральный совет партии, который будет обсуждать политическую позицию партии. Я являюсь сторонником проведения съезда партии, потому что, на мой взгляд, в нашей коалиционной работе мы достигли определенных результатов. Мы должны удержать эту коалицию, показать обществу, что мы продолжаем работу, несмотря на официальный результат выборов, которые мы не признали. Я понимаю, что мы не выиграли выборы, но мы их проиграли не с тем счетом, который висит на табло. Это тоже все понимают. Поэтому наша задача — усиливать партию, мы будем этим заниматься, в том числе анализировать свои ошибки и вести подготовку к президентским выборам.
В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником в эфире «Радио Свобода» был депутат Псковского областного собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг. На конференции памяти Натальи Горбаневской во Вроцлаве выступил писатель Виктор Шендерович.
Хуже всего большинство, а такие, как Горбаневская и ее товарищи, они всегда не просто в меньшинстве, они в подавляющем номинальном меньшинстве. Иногда поэтому и у них самих, и у тех, кто вокруг них составляет, у тех, кто составляет тоже меньшинство, но уже какое-то чуть-чуть, значит, более популярное, чуть-чуть более популярное, возникает ощущение, что в общем все напрасно, что в общем не надо, в общем ради кого, в общем зачем. Но если соль потеряет силу, то что сделать ее соленой? Вот само существование этих ориентиров, пускай маргинальных, само существование таких людей и их нормы не разделяем, никогда не разделяем, и никаким большинством. Это делает нашу жизнь все-таки небезнадежной. И если бы я сейчас, если бы у нас сейчас было застолье, я бы предложил выпить за эту норму, которую представляла собой Наталья Леонидовна Горбаневская.
Тему своего выступления Виктор Шендерович развил в интервью «Радио Свобода».
Виктор, вы вчера говорили о диссидентах, о том, что диссиденты – это в каком-то смысле маргиналы. С точки зрения обычного человека, маргинал – это неудачник. Вот можно ли как-то прокомментировать ваш тезис?
Ну, маргинал, маргиналий, да, в печатном деле, в издательском деле – это пометки на полях, это нечто, так сказать, мелким шрифтом. Нечто, находящееся не в мейнстриме, да, вдали от направлений главного идеологического удара. Меньшинство, конечно, меньшинство, конечно, маргиналии. Как может быть диссидент в большинстве? Диссидент никогда не может быть в большинстве. Когда диссиденты приходят к власти, такое бывает, вот в Чехии случилось, но это в виде исключения. Когда интеллигентный человек остается во власти и умудряется как-то так прожить годы во власти, чтобы ничего не своровать, не обрасти коросты и так далее. Это все равно исключение. Конечно, диссиденты – маргиналы. И, конечно, они неудачники. Конечно, неудачники, если в общественно принятой системе координат. Достоевский говорил, моя идеология, в ответ на вопрос о его идеологии, та, за которую орденов не дают. Да. Орденов не дают за внимание к этике, за внимание к чести, за личную честь. Да, бьют по зубам, сажают в психушки, в лагеря, высылают из страны, как знаменитую семерку, да, и вышедшую после Праги. Вот награда от государства за внимание к вопросам чести, к вопросам достоинства, к вопросам ума, к вопросам, в конечном счете, ну, национального будущего.
Значит ли это, что сейчас наступило время неудачников, время без политики?
Ну, сейчас у власти всегда удачники. В диапазоне от Мугабе до Трампа, в разных условиях, власти удачники. Где вы видели неудачников у власти? Они удачники, они по-разному приходят к власти, они по-разному эту власть осуществляют. Но, как правило, это люди без особенных рефлексий. Как правило, путь к власти в любой стране не лежит через рефлексии, не лежит через внимание к этике, не лежит через человеческое достоинство. По крайней мере, те люди, у которых в приоритете достоинство и честность, в том числе интеллектуальная честность, редко приходят к власти. Неудачники, да, неудачники, правда, потом этих неудачников, именами этих неудачников называют площади, их книги становятся золотым фондом человечества. Список неудачников я вам сейчас начну перечислять. От Декарта, Данте и Руссо, которые вынуждены были бежать, да, под страхом смерти. Ну и проездом через Чадаева до Сахарова, до Новодворской. Да, все это маргиналы, разумеется, все это неудачники. В Германии в 30-х годах маргиналами были Брехт и Фихтвангер, тоже вынужденные бежать с родины. А в мейнстриме было, как вы помните, Геббельс и Гиммлер. Вот. Это к вопросу о удачниках и неудачниках. Так, в общем, более или менее всегда. Более-менее всегда. Никаких других времен, я думаю, в этом смысле нет. Мое вчерашнее размышление касалось вот чего. Того, что этика таких людей, как Горбаневская, да, в скобках Литвинов, Ковалев, Сахаров, это этика, во-первых, всегда в меньшинстве. Эти люди всегда представляют только себя. Они никогда не говорят от имени народа. Они, как правило, чрезвычайно чужды народу, любому. Никогда не представляют большинство, никогда не в мейнстриме. Очень редко подходят даже близко к власти, но вот бывают уникальные периоды, как конец 80-х, когда во власти было какое-то количество десятков приличных людей. Да, но это было недолго. В основном, да, в лучшем случае они на свободе, в лучшем. И мысль была о том, что кажется, что они не нужны. Если навести на, так сказать, крупным планом, посмотреть в то время, в котором они существуют, они всегда враги народу, они никогда не нужны, они всегда помеха. Но это та соль, которая по Матфею не должна терять силу, ибо иначе кто сделает ее соленой. Существование маргиналов, диссидентов дает точку отсчета, которая очень может пригодиться на будущее. Если эта точка отсчета исчезнет совсем, то совсем беда. Беда не тогда, когда они не в большинстве, беда, когда исчезает точка отсчета. В этом смысле мы, конечно, живем в России, переживаем довольно драматические времена, прежде всего потому, что исчезла точка отсчета. В советские времена интеллигентская точка отсчета, ну, условно говоря, там, точка отсчета Акуджавы, да, или академик Капицы, да, вот такой вот интеллектуальной элиты, творческо-интеллектуальной, тоже не была мейнстримом, но она была. И некоторая интеллигентская этика существовала. И эта точка отсчета была, эта система координат была. Проблема сегодняшнего дня не в том, что Путин, а в том, что те, кто должны были делать соль соленой, интеллигенция, интеллектуалы. Проблема в том, что, как мне кажется, интеллектуалы не исполняют свои миссии. Их миссия не в том, чтобы прийти к власти, да, со своими представлениями о добре и зле, но о том, чтобы эти представления о добре и зле твердо существовали в обществе. И я хочу сказать, что в советские времена это было. Это было. И у власти был Суслов и Андропов, но мы ориентировались на Акуджаву. Сотни тысяч, миллионы людей ориентировались на Акуджаву. И мы различали добро от зла. В ситуации, когда по шекспировскому 66-му сонету праведность, которая правит зло, когда праведность на службе у порока, в другом переводе. Вот это ужасно. Когда те люди, которых мы привыкли отождествлять с достоинством, честью, каким-то отдельной этикой, отдельной от государственного ужаса и воровства и лжи, когда эти люди встраиваются в систему государственной лжи, вот это драматично по-настоящему. Вот в этом смысле это и кажется мне главным драматизмом. И именно в этом контексте фигуры, совсем редкие, совсем отдельные фигуры людей, людей-констант, да, через черточку, людей, с которыми ничего не случается, от которых может отсчитывать себя время, которым нет нужды меняться, потому что любое время может отсчитывать себя от этих людей. Вот таких, как Горбаневская, Литвинов, Буковский. И времена меняются, да, но есть некоторая константа. Вот существование таких людей совсем микроскопическое. Но все-таки то, что эти люди есть, вот за это цепляется надежда.
Говорил Виктор Шендерович, есть ли надежда на то, что эстафету правозащитников и оппозиционеров прошлого подхватят молодые люди? Говорит варшавский журналист Мария Макарова.
Я живу в Польше 10-й год, и, честно говоря, моя общественная деятельность началась в 2014 году, после того, как Россия аннексировала Крым. Для меня очень мощным толчком в моей общественной деятельности, в активности, также гражданской активности, вообще ощущение себя как россиянки, как гражданки России, стал как раз март 2014 года, когда под посольством Российской Федерации в Варшаве мы с детьми с другими россиянами, и впервые, на самом деле, познакомились, которые также живут здесь, в Польше, в Варшаве, и хотят тоже протесты в других городах Польши. Наверное, каждый из нас, из детей после 80-х, родившихся в России, часто в 90-х задумывался, что вот все, что можно было сделать, что сделали президенты, уже как-то давно прошло. Наверное, нам никогда не придется посидеть на президентских кухнях, поговорить о политике и придумать стратегию борьбы за свободу. Но, как оказалось, детские мечты иногда исполняются, и действительно теперь наша очередь снова бороться за свободу и снова бороться за демократическое и лучшее будущее России. Все больше россиян уезжают из России, из нашей страны по очень разным причинам. Некоторые из них не могут реализовать себя, журналисты, политические деятели. Некоторым из них действительно грозит опасность, уголовные сроки за гражданский активизм. Не все, как Виктор Надин, готовы сесть со своим рождением в тюрьму и бороться против пыток, бороться против преследований, бороться против несправедливых законов. Многие россияне политически активные находят действительно свою новую жизнь здесь, в Европе, в том числе в Польше. Некоторые уезжают по семейным причинам, выходят замуж или женятся. И чаще всего сейчас в России уезжают те, кому как раз дорого демократическое будущее России. Мы стали переводить новости с русского языка на польский, чтобы показать протестную деятельность, деятельность оппозиции, освещать, например, последний выбор в Государственную Думу. И вообще реакции российского независимого общества, российской демократической оппозиции на то, что происходит в мире. Мы перевели на польский язык доклады Бориса Немцова «Путин война» и доклад Ильи Яшина «Вопрос национальной безопасности» о том, что происходит сейчас в Чечне и о том, что в Чечне делает Рамзан Кадыров. Мы стараемся постоянно реагировать на происходящее в России, организуем здесь, в Польше и в других европейских странах, где делают наши коллеги, протестные акции. Но это началось действительно с Крыма. Да? Посольством России у нас было всего двое в первый день протестной акции. И это, наверное, мы делали именно для того, чтобы успокоить собственную совесть, чтобы смотреть на себя в зеркало на следующий день, и смотреть в глаза даже нашим украинским коллегам, с которыми мы здесь в Польше сотрудничаем. Акции, которые мы проводим здесь в Польше, действительно отличный способ, чтобы объединить разные диаспоры, которые в Польше существуют. Мы сотрудничаем с украинскими и белорусскими организациями, но в нашей организации также есть поляки, которым почему-то демократизация России это для них очень важный момент, и они готовы действительно работать, чтобы Россия такой страной когда-то стала.
Это было выступление на конференции во Вроцлаве Марии Макаровой. 26 ноября там же во Вроцлаве состоялась премьера полуторачасового документального фильма Кирилла и Ксении Сахарновых «Наталья Горбаневская. Я не героиня». Таково название фильма. Средства на съемки и работу над этим документальным фильмом были собраны общественностью с помощью краудфандинга, говорит режиссер Ксения Сахарнова.
А вот год назад, когда мы начали его, в общем, уже задумывались о сценарии, о том, как его снимать, реализовывать, то мы вели переговоры с каналом «Культура», который был этим фильмом очень заинтересован. И, в общем, у нас там есть знакомый редактор, которая пыталась его запустить, и, чтобы мы получили на него небольшой грант. И, в общем, долго-долго эти переговоры тянулись. Надежда была, но в конце концов сказали, что проекты заморожены, кризис, денег нет. В общем, как-нибудь в другой раз. Поэтому, но мы не хотели ждать и, собственно, и решили, поскольку сейчас вот краудфандинг набирает популярность, поэтому мы решили попробовать сделать краудфандинг-компанию, зная о том, что у Натальи Евгеньевны осталась публика, остались друзья, поклонники, которые наверняка захотят этот фильм увидеть. Ну, собственно, мы заявили небольшую сумму, которая была нам посильна. Ну, собственно, те же деньги, которые нам бы «Культура» могла дать. И вот начали. Нам помогали все. Нам помогали друзья, нам помогали журналисты известные, нам помогали порталы, делали публикации, кто-то передавал деньги, кто-то помогал перепостами. В общем, ну и в конце концов, вот за 100 дней мы эту сумму набрали, даже чуть-чуть побольше, чем мы собирали. Вот, и поэтому, к счастью, удалось этот фильм сделать. Вот сегодня мы его здесь представляем во Вроцлаве.
А у «Радио Свободы» что вы нашли?
Вот «Радио Свободы» я просто очень благодарна, потому что совершенно случайно в интернете, в группе «Совет Диссидент», по-моему, я увидела ссылку на архив с передачей Буковского 80-х годов. Я залезла на эту, прошла по этой ссылке и увидела, что, оказывается, весь архив «Радио Свободы» доступен онлайн. Ну, естественно, я начала искать в поиске Наталью Горбаневскую. Мне выдалось огромное количество страниц, поскольку она работала на «Радио Свободы» много лет. Я все это начала искать, прослушивать. И вот чудесным образом я нашла программу, сделанную, я вам скажу точно, 19 декабря 1975 года. Это на следующий день после того, как Наталья Евгеньевна приземлилась с детьми в Вене. Это 10-минутный выпуск, в котором, ну, в общем-то, ну, очень кратко, но излагалась вся судьба Натальи Горбаневской до этого момента. И в частности, в финале, там из уст ведущего прозвучало следующее, что вчера по телевидению мы видели, как хрупкая молодая женщина с двумя детьми, с чемоданами, вот мы ее видели, это так волнительно. И эти слова, в общем-то, мы не могли их выслушать равнодушно, мы начали искать эту съемку. И, к счастью, мы ее нашли. Сначала мы пошли по ложному следу и искали ее в Германии. Но потом, поскольку «Радио Свобода» тогда базировалось в Мюнхене, то я подумала, что это делало немецкое телевидение. Оказывается, это делало австрийское телевидение. И, в общем, достаточно легко с помощью наших австрийских партнеров мы нашли короткий выпуск интервью с Натальей Горбаневской по ее прилету в Вену. И, собственно, вы его тоже сегодня увидите. Это уникальный материал, который никто никогда не видел.
Ну и последний вопрос. Когда этот фильм увидят в России, а не во Вроцлаве?
Очень скоро. К счастью, очень скоро, если ничего не сорвется. Я уже боюсь загадывать. Но фильм должен быть представлен 7 декабря в 7 часов вечера в кинотеатре «Октябрь» в рамках кинофестиваля «Art Dog Fest». Это наш, в общем, любимый фестиваль, в котором мы показывали впервые все наши фильмы. Так что я приглашаю всех зрителей, читателей «Радио Свобода» на наш показ и в Москве тоже.
Ксения Сахарнова в интервью «Радио Свобода». У нас теперь есть возможность увидеть документальный фильм Кирилла и Ксении Сахарновых «Наталья Горбаневская. Я не героиня». Наталья Горбаневская – правозащитнику, редактору хроники текущих событий, сотруднику «Континента», «Русской мысли», «Радио Свобода», была посвящена песня Джоан Баэс, звучавшая во Вроцлаве на днях памяти литератора, любившей себя называть по-польски «поэткой». Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к событию». Мы говорили о российской политике, о ситуации в Восточной Европе с участниками форума во Вроцлаве «Дни памяти» Натальи Горбаневской. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.